Добрый день.
И сегодняшний гость программы Петр Бустов, главстрой СПБ.
Здравствуйте.
Это лестно, потому что фирма одна из крупнейших проектов, один из самых больших, и не будем скрывать спорных. Новые проекты тоже привлекают много внимания. И мы сегодня используем проект главстроя как большую научно-показательную лабораторию, на которой очень хорошо видны процессы, касающиеся всех. Куда движутся цены, как настроение у покупателей, что будет после нового года и чего нам ждать в результате запуска новых проектов, плавного снижения цен или наоборот, рынок будет сужаться и дорожать. Вот мы будем рассуждать сегодня не теоретически, а на практике с хорошими повседневными примерами. Петр, в свое время сильно вам все завидовали, когда вы отчитывались, помнится, на запуске продаж. По 400 квартир у вас улетало из Северной Долины. Было такое?
Было не только на запуске, и в период продаж, и было даже 700 один раз.
Даже 700. Рекордный вес был 700, а сейчас...
Это был декабрь 14-го, насколько я помню.
Да, и все помнят, застройщики декабрь 14-го.
Инвестиции в бетон. Все побежали складывать.
Нет, извините, нет, это был декабрь 15-го. Декабрь 14-го было что-то около 900, по-моему. Вот так. Ну, тогда, тогда такой месяц был. А сейчас, ну, в принципе, этот год абсолютно такой же, даже лучше, чем 15-й, естественно, в связи с тем, что не было такого провала в начале года. То есть мы в среднем продавали по 500 квартир в месяц, а сейчас чуть поменьше, в связи с тем, что мы, ну, повышаем стоимость. У нас проект, у нас на высокой стадии все очереди сейчас находятся, на достаточно высокой стадии, то есть не меньше половины коробки. А, и, соответственно, ценник растим по готовности.
Чувствуете какой-то спад продаж осенью?
Да, октябрь был... Ну, тут два фактора. На рынке октябрь был хуже, чем сентябрь. В этом году очень хорошие были продажи в августе, почему-то даже не в сентябре. Но я посмотрел динамику прошлого года вот один в один, как в прошлом году. В октябре было снижение по сравнению с сентябрем. На 11% я посчитал примерно. А ноябрь по прошлому году был рост, но мы сейчас не ощущаем какого-то взрывного роста. Ну, конкретно у нас мы как бы повышаем цены по строительной готовности, и у нас нет так уже практически дешевого товарного запаса.
То есть покупатели не боятся возможной отмены субсидирования ипотеки в этом году?
Они как бы... Те, кто торопится купить, они идут, да, но их уже не столько много, все-таки спрос в этом году как-то, видимо, плавно распределился, и то, что в начале года очень много купили. А вот, в связи с этим какого-то... А в 15 было наоборот, как бы в начале года купили очень мало, и он перетек на конец. То в этом году такого нету, и те, кто хотят купить, они купят, безусловно, но их не так много, то есть никто не спасает деньги, ну, и ввиду чисто экономических причин, конечно.
Есть такой показатель срок экспозиции, ну, или срок выбора. Момент между тем, как покупатель вроде обратил внимание на ваш проект, и тем, когда он принял решение о сделке. Этот срок как-то меняется последние годы, полтора-два?
Ну, у нас мы провели такое достаточно серьезное исследование. Мы проанализировали, у нас очень хороший сайт, точнее, у нас очень много посетителей на сайтах, мы проанализировали их и выделили две группы, на самом деле. У нас есть те, кто, как мы называем, такие холодные покупатели, то они только задумываются о покупке, и то есть они заходят на сайт еще несколько, еще много-много-много раз, и потом только идут в офис. Вот. И эти в среднем около 3 месяца приходят от момента их первого захода на сайт до момента визита, ну, точнее, до момента заключения договора. Вот. И есть так называемые горящие. Они зашли и там через неделю уже пришли. То есть у них уже сформирован как
это
бы...
Кавказ, Юг России. Горячие парни.
Но, судя по статистике, все-таки скорее север, а не горячие финские, если только назвать.
Горячие архангельские.
Да, да, и мурманские парни. Вот, просто они уже, я понимаю, как бы понимают, что уже изучали, просто на сайт не заходили, тут оп, зашли, увидели предложение и пошли в офис. То есть они между некоторыми выбирают. Вот. Ну, то есть, в среднем 3 месяца от первого посещения до покупки. Но это уже сформированный спрос, конечно. Сколько же он формируется до 3 месяцев, ну, как бы это у всех по-разному.
Этот срок увеличивается, уменьшается. Вот у вас сейчас проект стал гораздо понятнее. Понятно, чего от него ждать, понятно, что в нем будет. Тут никаких сюрпризов вроде больше не ожидается.
Не увеличивается, не уменьшается.
Остается
прежним. Да. Ну, какие-то бывают всплески там в связи с какими-то событиями, да, на рынке, либо там в законодательстве. Но это они, такие выбросы, я не особо думаю, что на них надо смотреть.
Еще вопрос по долине, тоже принципиально важный для рынка. Если не ошибаюсь, больше года назад публиковались цифры о том, какая доля квартир в Северной долине именно приобретаются для себя, для того, чтобы жить, и какая доля приобретается для того, чтобы сдавать в аренду или продавать на более поздней стадии. Эти вещи вы считаете сейчас?
Да, конечно, считаем. Причем мы буквально на днях получили результаты, делали исследование, как раз хотели проанализировать, сколько у нас таких покупателей. И, как нам сказали наши консультанты, что у вас их намного оказалось меньше, чем в других проектах. Это на самом деле естественно, потому что сейчас уже, когда проект только на старте, естественно, чтобы развить проект, приходилось снижать цены, была очень хорошая маржа у инвесторов. Сейчас этой маржи у инвесторов у нас уже нету. Вот, и там, то есть, потолок был, мы посмотрели, кто покупал в течение 2 лет, то есть в 2015 году их был потолок, конец 2014-2015, 20%, сейчас их уже гораздо меньше, там 7-10.
Давайте разделим на две группы. Спекулянты без всякой негативной коннотации. Те, кто рассчитывает купить дешевле, продать дороже, это понятная история. А те, кто рассчитывает купить и потом сдавать в аренду...
Ну вот они остались только.
Они остались.
Да, это вот 7-10%. Они, да... Потому что для них понятен проект, то есть они понимают, как бы, что это место будет, насколько это место популярно у арендодателей, как долго можно сдавать, как быстро найти. Вот, они понимают, цены. Насколько mm-hmm. цены, да, потому что можно посмотреть в интернете. Вот, и именно эти остались, да. Ну, конечно, немножко привлекает инвесторов проект, потому что он уже в высокой стадии. Вот. Но так как мы уходим чуть подальше от метро, как бы, то есть эти два момента они скрещиваются, и, как бы, и поэтому доля такой остается, не растет и не падает.
То есть сейчас в работе те проекты, от которых до метро немного дальше.
Да. Ну, мы же
это уходим. Две остановки? У вас большие?
Две остановки, да. Ну, я ходил пешком от самого дальнего минут 20, наверное. 25. Ну, я быстро хожу, в общем.
Итак, я подтверждаю.
Минут 30, может быть, прогулочным шагом. То есть это уже...
Еще один вопрос к проекту как к лаборатории. То есть если брать общие циклы, то получится, что у вас получается такой миниатюрный город Всеволожск на площадке в 10 раз меньше, чем занимает сегодня город Всеволожск. Это новая форма жизни. Ее немножко опробовали, наверное, обитатели Приморского района. Вот там такая же концентрация, такая же плотность в некоторых кварталах присутствует. Возникают ли некоторые специфические, особые задачи, которые приходится решать, которым вот обычным застройщикам в точечной застройке или в просторной квартальной решать не приходилось? С какими сюрпризами приходится сталкиваться?
Ну, сказать честно, каких-то особых отличий именно в процессе строительства от объектов, которые не такие большие, в принципе, нету. Единственное, что... мы теперь поняли, что инфраструктуру, как бы, наверное, надо было, может быть, вначале более интенсивно строить, чем мы делали. Ну, мы как бы
к этому. Потому что пришли. Вы сейчас продаете, а здесь уже вопят.
Да. Готовы к тому. Ну, уже не вопят, скажем так. У нас уже достаточно, как бы, уже введено у нас социальных функций столько, как бы, что, в принципе, хватает. Вот, ну да.
Было
не хватает. Поэтому в Юнтал, например, у нас сейчас уже садик в первую очередь сдан в эксплуатацию, и школа строится в следующем
году. И уже заполнен?
Нет, он только сдали его. Да, то есть будет скоро заполнено, причем там всего 1000 квартир было сдано. То есть на 1000 квартир мы сделали садик. То есть, как, ну, естественно, надо быстрее строить инфраструктуру. Это чем отличается от неточных, так сказать, комплексов небольших. Вот. Ну и, конечно, в плане эксплуатации, на мой взгляд, намного сложнее управлять таким огромным количеством людей, эксплуатировать с точки зрения, хотя бы их собрать вместе сложнее. Вот.
Сколько человек в ТСЖ будет?
Ну, вообще у нас 80 тысяч.
Это будет единое ТСЖ?
Ну, пока у нас...
Не пугайте меня.
Ну, пока у нас одна управляющая компания.
У вас тогда одна площадка будет для этого, вы будете собирать их на новом стадионе. Больше в городе негде.
Проверять, как вибрация дойдет. Вот. И сложно в этом плане в коммуникации с ними, то есть как бы собрать какое-то решение, принять и прочее. Вот, наверное, это две основные сложности, а все остальное как бы, ну, примерно такое же. Даже может быть, с точки зрения строительства проще, потому что механизм отработан, как бы уже бизнес-процесс отстроен, они идут.
Решать и идут. Процессы управления вам придется для этого лоббировать все формы заочного голосования через социальные сети.
Да, мы тоже думаем, что это,
выхода нет,
скорее всего, внедрение каких-то программ интернет, там, создание приложений, социальных...
Смотрим, ну, демократии сети. Практически.
Электронная демократия.
Да.
Мы электронная тоже демократия, например, не поможет решить вопрос с парковками. Насколько актуальна эта тема? Насколько она больная?
Сейчас мы вывели в продажу 1000 парковочных мест по очень хорошей цене, по 290 тысяч.
И покупают? Вот.
Да, и начали покупать там по примерно около 180-100 в месяц. Мы думаем, что сейчас будет проще с парковкой.
Есть какая-то граница, когда люди начинают считать парковку уже слишком дорогой для квартиры?
А в нашем сегменте, в нашем сегменте, наверное, 50 тысяч рублей дорого для парковки. И люди, ну, это не наш, конечно, сегмент.
Вообще.
То есть это некая постсоветская, наверное, ментальность человека, не только в нашей стране, наверное, но вообще в бывшем СССР и ближайшем мире, что люди не хотят платить за парковку вообще. То есть они как бы хотят, чтобы у них была машина, ставить где угодно, они не понимают, за что он должен платить, потому что, ну, наверное, как это такие свойства. Вот,
он же полится, пространство куча.
Да. Зачем платить, я лучше брошу. Вот. Но сейчас, наверное, как-то меняется сознание, мне кажется, и люди начинают понимать, что да, действительно, им парковка нужна, но этот очень медленно идет процесс. Мне кажется, здесь вообще нужно, конечно, как идти, там какой-то должен быть симбиоз государства и застройщика. То есть, если ты купил, хочешь машину, купи там вначале машиноместо, либо возьми в аренду, и вот, вот только тогда ты можешь купить. Наверное, это вот как-то, ну, я знаю, по-моему, в Сингапуре так где-то еще делают.
Сингапура нам немножко.
Да. Но я думаю, к этому придет. Вот. Но что касается у нас, да, сейчас будет полегче, потому что у нас много машиномест мы продадим.
Я бы, наверное, совсем не удивился, если бы параллельно с продвижением к завершению проекта притягивали бы к себе разные варианты коллективного владения автомобилем, да, каршеринг всяческий, велосипедные стоянки, одна у метро, другая у вашего комплекса.
Ну, мы думаем об этом.
Вот эти вещи. Вещи, которые позволяют разгрузить, ну, потому что немыслимо строить 20 тысяч парковочных мест или паркинги. И не купят, во-первых, это еще место, и нереально в ваших планировках. То есть все компромиссные решения надо как-то поиспользовать, да?
Да, но у меня была идея, там, вот эту, как в Амстердаме, знаете, трехэтажную парковку у вокзала.
Велосипедная.
Вот, велосипедная, да.
Да, такую, волшебно выглядит.
Такую попробовать, может быть, у нас установить. Вот. Мы увеличиваем количество парковок велосипедных и прочее. Вот. Я думаю, что в итоге люди сами...
Только давайте все-таки делать поправку. У вас два этажа будут велосипеды, а один будет финские санки. По сезону просто. И до метро на финских санках.
Ну, кстати, очень хорошо.
Какая-то такая идея. Тонь, по Северной долине у вас все
вопросы. У меня есть вопрос в целом по рынку. Если... Все-таки, как мы с Дмитрием обсуждали в предыдущих программах, по статистике квартал-квартал примерно снижается спрос.
Идет падение, на новостройки. Да, в целом по рынку.
Да, вы говорите о 10% в октябре.
По отношению к сентябре.
Да. Что будет в конце года и в следующем году, учитывая, что сейчас многие выводят в продажу новые очереди, новые комплексы, чтобы избежать последствий поправок 820-й закон?
Ну, по логике должно быть так. Сейчас выйдут чуть больше. Продавать будут чуть дешевле, потому что надо будет продать. Вот. А в следующем году выйдут чуть меньше. И таким как бы и спрос следующего года компенсирует, ну, то есть компенсирует меньший вывод следующего года в этом году. Вот. Ну, по идее будет. Но я смотрел рынок, вывод. Как бы не сказать, что какой-то всплеск пока огромный есть по выводу. Там, то есть примерно на уровне следующего года. Мы в следующем году много вывели. В следующем году вывели больше, чем купили. Ну, действительно, я думаю, сейчас чуть-чуть. Те, кто сможет сейчас быстро вывести, те выведут и будут дальше либо ждать, ну, так как будет большой объем, просто на каждый и на один объект будет, естественно, меньше в разрезе. Будут либо чуть подешевле продавать, если деньги нужны, если... Все нормально с финансированием, будут ждать, просто когда спрос вернется.
Ждать чего?
Ждать, когда увеличится объем строительства. Ну, то есть, когда продадут то, что недопродали, а недовыведут то, что должны были, если когда то есть сбалансируется опять.
Немножко мягче будет конкуренция со стороны новых демпинговых проектов. Пока она, конечно, очень жесткая. Не обратили внимания, недавно были опубликованы результаты исследования, по-моему, швейцарцев о благосостоянии в нашей стране. Да, у нас такая славная закономерность. У нас долларовых миллиардеров стало больше, а миллионеров поубавилось. То есть у нас продолжается расслоение, и средний класс, который, в принципе, является главным покупателем, какой бы он мифически ни был, там, с неопределенными контурами, он все-таки подтаивает понемножку. И у нас вот это вот падение доходов, оно на среднем классе сказывается в первую очередь. Мы можем смотреть падение доходов от предпринимательской деятельности, да? Месяц за месяцем, год за годом, последние 5 лет этот показатель неуклонно снижается. Возможно ли рассчитывать на предложение посильное для беднеющего среднего класса. Или ребята будут просто сокращать совсем свои претензии, покупать студию по 17 метров, или покупать таунхаузы в 30-километровой зоне от города, чтобы как-то соотнести свои возможности с желанием хоть какие-то квадратные метры иметь. Каким может быть решение вот в этой ситуации? Себестоимость у нас не снижается, строительство, насколько я понимаю, а покупательская способность граждан снижается. Где в этих ножницах место для застройщика?
Сначала я думал, что будет, как вы говорите, 18-метровые студии, но сейчас я вижу, что все, студии люди наелись, да. И я смотрю, там ежемесячно как-то объем продаж, и доля студии 20% и не повышается. Вот. И, возможно, она будет снижаться. Ну, лично, мне кажется, выход будет следующий. Мы, к примеру, уже начинаем это пробовать в новых очередях Юнталова. Такие мы их называем экспериментальные квартиры. То есть мы сокращаем неэффективную площадь, увеличиваем эффективную. Таким образом, мы как бы делаем небольшие квартиры.
Без кладовочек, в
смысле? Без коридоров.
Без коридоров.
Да.
Вход прямо с лестницы.
Без прихожих.
Спальня, да.
Ну, примерно, только не спальню, а гостиную. То есть собираем кухни, совмещаем их с гостинами, там делаем входы в комнаты из кухни-гостиной.
Здесь у нас зона коврика.
Евродвушки это
называется. Ну, это мы их называем экспериментальные евроквартиры. То есть там вот у нас, как я вам рассказал, что у нас была одна 18-метровая студия, она получилась случайно. Вот, и сейчас у нас... Сейчас у нас... Тоже несколько квартир, опять же, не все ни в коем случае, там где-то 2-3 на этаже, это 38-метровые евро-трешки.
Это новые хрущевки.
Ну, там очень хорошая кухня-гостиная, около 20 метров, и две небольшие комнаты. Вот, мы думаем, что, скорее всего, то есть это не к студиям, а к какой-то рационализации, то есть площади нормальной квартиры. То есть будут маленькие квартиры, но с большим количеством спален. Вот так вот.
Это очень интересный долгосрочный эксперимент. Надо будет понаблюдать на протяжении там десятилетий, как влияет маленькая спальня на рождаемость. Увеличивается она или наоборот уменьшается? Вот трудно прогнозировать.
Ну тут, мне кажется, еще вопрос выделенного интернета как бы очень важен.
Интернет снижает рождаемость, это однозначно, конечно.
Ну, кстати, в европейской практике есть такие планировки, когда спальни, комнаты небольшие, ты там только спишь, а, в общем, основное место, где ты проводишь время, там, принимаешь гостей, это твоя гостиная, и она большая, вот совмещенная с кухней.
Не надо застройщику лишние идеи подавать, а то они будут просторные гостиные, такие пеналы для спанья понатыкать.
Ну, примерно так и будет, да. А еще есть некоторые, я видел в Москве проекты, они называются экспериментальными, они делают там а-ля лофт, то есть с высоким потолком, что можно сделать второй уровень. То есть вот выход, пожалуйста, даже одинное пространство и просто кровати по вертикали.
Кровать по вертикали — это решение очень национальное. Раньше это называлось палате, потом казарма, а теперь как угодно. Теперь это называется лофт.
Да, ладно, да. Но все-таки, я думаю, будет идти вот к сокращению, к рационализации планировок. То есть там, если человек не может купить 75-метровый, да, то достаточно будет предлагать ему 60-метровый. Это реальное сокращение бюджета, но примерно с тем же функционалом. Да,
потолки пойдут вниз, 1.50 м?
Нет, не пойдут.
Тоня, вам 1.50 м нормально.
Мне кажется, потолки, например, сейчас в среднем 2.6-2.7 устаканилось, и они никуда ни вверх, ни вниз не идут. То есть, а 2.5 — это уже проект вылетает из рынка, и достаточно, мне кажется...
То есть 2.5 уже считается неприлично.
Да, да.
Ну, потому что народ смотрит телевизор и подпрыгивает время от времени. 2.5 — это рискованно, можно башку треснуться. Если говорить про Юнту, раз уж мы вас заполучили, не жалко исходного проекта скандинавского, медвежья лапа с этими красотами всякими?
Ну, мы же остались примерно в той же логике. Вот у нас
что для него осталось?
У нас только теперь красиво, у нас теперь испанский проект. Мы же работали с испанцами по обновлению концепции. Вот, у нас там теперь бульвары а-ля Ла Рамбал. То есть они внесли нам некоторые, знаете, такой легкостью южный вот этот вот проект.
В наших широтах.
Да, в наших широтах.
В наших болотах, я боюсь.
Ну, это на самом деле, то есть интересная получилась работа. Конечно, там не все, наверное, можно использовать, что они нам предложили, да, но там вот идеи замечательные, вот эти бульвары зеленые у нас там, раньше это были каналы по первой концепции, теперь это стали зеленые бульвары. И, в принципе, вот житель может сквозь эти зеленые бульвары почти что весь проект пройти, не выходя даже практически на проезжую часть. Вот.
Но каналы вам все равно ведь понадобятся, там без хорошего дренажа никак не обойтись.
Да, конечно, почва там не очень, прямо скажем, но там же мы будем насыпать, отсыпать, поэтому там есть у нас один канал, Гребной называется, мы его называем Гребной.
Гребной или
Гребной.
Там был даже проект обустройства водно-спортивного клуба и центра.
Ну, есть легенда, что это к Олимпиаде строились, я не знаю, так ли это, не так, что там хотели проводить соревнования, но чуть-чуть не докопали, и по международным нормам он не дотягивает. Вот. И у нас даже есть идея сделать там вот некую такое место, ну, центральное место проекта, естественно, и вместе какими-то водными развлечениями, то есть школа, там, возможно, школа гребли появится, можно будет взять в прокат лодку, катамараны, общественное пространство, ну, в общем, все это такая для, вот для нашего проекта, начиная для проекта в городе, это уникальная составляющая, никого такого нету, ну, с естественными причинами. Вот, и мы хотим его использовать именно как-то как спортивно-развлекательно.
Вы будете это сами делать или будете искать какого-то соинвестора? Потому что это совсем специфическая история для девелоперов, другая доходность.
Ну, это не доходный, это не бизнес. Это...
Пригожина не берите, а то он заявит вот на спортивный центр, а получится апарт-отель.
Это не бизнес, это как фишка проекта. То есть мы не будем зарабатывать на этом, мы будем привлекать покупки квартиры.
Не увеличит доходность, увеличит ликвидность, скорее всего.
Безусловно.
Те ли сроки, которые были запланированы, реализуются Юнтова, или придется растягивать, это неизбежно?
Ну, мы пока планируем 2025 года закончить.
Чуть-чуть. Темпы реализации идут так, как вы закладывали, или сейчас раздвигаются немножко?
Темпы, ну, сейчас мы немножко снижаем темпы, но потом будем наращивать.
За счет чего?
Больше объем стройки.
То есть вы рассчитываете, что спрос?
Ну, естественно, чем больше вы строите.
По мере готовности.
Чем больше ваше предложение, тем, естественно, как бы больше и объем продаж. Потому что сейчас у нас, опять же, Юнтелова вторая очередь, она у нас в стадии готовности, достаточно высокая цена. Когда у нас будет на нуле, на середине, завершающая стоящая готовая, тогда мы очень большое количество покупателей потенциальных сможем к себе
привлечь. Сколько сейчас построено в Юнтелова?
Ну, 114 тысяч — это жилья сдано в первую очередь. Сейчас мы сдаем около 70 общей площади, площадь квартир там около 50. И еще в начале следующего года еще столько же сдадим, то есть тоже около 50 тысяч жилья.
Там все продано уже? Все в этих домах уже продано?
Нет, не все еще.
Сколько квартир продано в Юнтово? Ну, примерно порядок цифр.
Ну, в первую очередь продано практически все, это 1100 квартир примерно. Вот, во второй очереди там... побольше квартир, во второй и третьей очереди, там 1500 где-то, продано, наверное, 800.
К вам в Юнтелово можно приехать, посмотреть, повыбирать без резиновых сапог? Или пока этот квест?
Уже можно, уже вот вторая очередь на высокой стадии готовности, там уже благоустройство заканчивается. Я езжу, смотрю там, по пятницам, как идут работы. Вот, такие там маркетинговые фишки, как отделка МОВ делает, там номера этажей, цифры, ну, такие, знаете, приятные элементы. И уже готов практически, там уже асфальт лежит, можно доходить.
Но
единственное, что нельзя туда попасть на территорию, если вы. Но если хотите.
С транспортом есть какие-то сложности? Я помню, что покупатели в первую очередь жаловались, что им.
С общественным транспортом.
Да.
Сейчас ходят на маршрутки. Сейчас туда ходят маршрутки. Вот. Мы сейчас строим дорогу.
Сколько до метро?
Ну, я вот живу на Парашютной, это Медово-Комендантский проспект, через завод Hyundai 25 минут. Через Ольгино подольше.
Пешком или ехать?
Нет, ехать, конечно. Но так как общественный транспорт не идет у нас по кольцевой, то через Ольгино, наверное, минут 30.
Ну, а вы ведете какие-то переговоры с городом, чтобы пускали все-таки социальные туда автобусы? Потому что все-таки это хорошо, но...
Но дороже. Город сам запускает, то есть поэтому как только появилось какое-то место для жить, город тоже должен сам туда запустить. В принципе, ну, мы ведем переговоры только с коммерческими, как бы, чтобы. Потому что город там самостоятельно запустит через какое-то время и прочее. Как бы мы просто, если быстрее хотим запустить, мы с коммерческими переводим. Но и они сами на самом деле быстро приходят. То есть вот это такой бизнес, с ним, в принципе, можно переговоры не вести. Как бы, если есть куда вести, они придут буквально вот за считанные месяцы. Потому что они очень быстро.
Точно так же отменят маршрут, если не пользуются спросом. Это, знаете ли, вопрос дальних деревень. Деревни есть, коммерческой выгоды никакой, а летать туда надо, потому что мало ли что.
Ну, в этом плане это Юнтелова, все нормально.
В этом плане, чем больше будет народа,
да, тем
выгоднее будут коммерческие маршруты, и с какого-то момента город действительно подключается, хотя я не уверен, что можно наш комитет по транспортной инфраструктуре не пинать, пинать все-таки необходимо для ускорения процесса.
Ну, ты показала хотя бы историю с Славянкой по Троицкой.
Да.
Ну, да. Ну, там, видите, в Славянке там еще Узкогорожская ввиду Московского шоссе. Вот. У нас, к счастью, два выезда в две разные стороны. В смысле, на Троицкое шоссе и на КАТ, и это как-то улучшает транспортную ситуацию.
Ну, КАТ, опять же, не для общественного транспорта.
А как для общественного транспорта?
То есть горлышко все равно остается. Отличаются ли люди, которые покупали в Северной долине, от тех, кто присматривает и приобретает жилье в Юнтулово?
Да, отличается, причем отличается достаточно сильно. Поначалу, то есть, мы думали, что они не будут отличаться, вот, но в Юнтулово те, кто просто подешевле долин. Но казалось не так. Юнтулово любят те, кто любит Приморский район. Это больше семейных. Это не сказать, что они чуть они старше. Нет, они примерно такие же, но это семьи, да. Им нравится Приморский район, им нравится, естественно, экологичность. Вот. Там практически нету тех, кто покупает своим детям, потому что детям обычно покупают рядом с метро, то есть покупают в основном себе. И вот мы по структуре продаж заметили, что двухкомнатные пользуются, допустим, больше популярностью, чем однокомнатные в Юнтулово. И нам даже пришлось у нас повышать цены так, что двухкомнатные добраются дороже некоторые, чем однокомнатные.
Особенно, по стоимости метра,
да. Потому что на них серьезный спрос. Вот.
Вы квартирографию будете менять?
Мы уже поменяли, то есть мы увеличили число квартир, ну, со спальнями. То есть мы там, может быть, не сильно увеличили средний метраж, да? Мы стараемся там в 50 метров вписаться двухкомнатная, точнее, евро, ну, как две спальни плюс кухня-гостиная. Мы сейчас стараемся. И мы отказались полностью, ну, планируем отказаться полностью от классических двухкомнатных и трехкомнатных. Мы увидели, что вот именно в Юнтулово продаются в первую очередь евроквартиры. То есть людям нравится, ну, большая кухня. Мы говорим, почему? Спрашиваем, почему? Он говорит, мы хотим большую кухню. Вот, и мы в дальнейшем...
Мы будем там жить.
Да, ты можешь покупать для жизни, то есть не для сдачи в аренду, не на будущее, а именно для жизни, для себя. Вот, и мы увеличили, естественно, долю двухкомнатных, с двумя спальнями квартир, вот, и с тремя спальнями пока не сильно увеличили, но в будущем, может быть, и увеличим ее. И снизили, студии вообще практически нет, то есть там, ну, опять, в тех местах, как, где они там получаются по архитектору, потому что другому не смотреть, там 5, не больше 5%. Вот.
У вас есть однокомнатные квартиры небольшие с балконом, да?
Конечно.
Ну, делайте крючи для гамака, для летней спальни.
Ну, это...
И сеточку от москитов. Вполне себе испанский вариант получится.
Ну, кстати, только прохладно будет немножко.
Лето.
Места для хранения велосипедов, кит-кладовки у вас есть?
Нет.
Я это спрашиваю как заядлый велосипедист, потому что это большая проблема.
Да, я тоже по заядлый велосипедист. И, ну, у нас... Мы планируем вот в малоэтажной части в будущем вообще закрывать дворы от машин, чтобы их не было там, и делать велопарковки во дворах. Вот. Но именно в подвалах, таких кладовок, как вы знаете, в скандинавских проектах у нас нету. Нет, мы сейчас пока не делаем. Это, опять же, связано с тем, что очень сложные грунты у нас. Чтобы сделать кладовку, надо сильно очень закапываться, а она получается золотой тогда. Вот. Но мы есть идея, знаете, такие навесики делать туда, как вот в Финляндии было, и туда ставить.
Конюшка.
И туда как бы загонять велосипеды, чтобы ставили. Наверное, там в следующих очередях как-то реализуем это.
Да, я думаю, это привлечет.
Ну, потому что оттуда сам Бог велел сесть на велосипед и чесать.
Ну, я
Зеленогорска. В ноябре, например.
Нет, велосипедом можно уехать, да. Через лес к метро. Тут нужно у метро, чтобы была перехватывающая велопарковка. Тогда, я думаю, просто все Юнтулово будет наши передвигаться на велосипедах. Тогда это счастье скандинавское, да? Когда все думают, что все, никаких машин на велосипедах, так у нас в конкретном данном проекте может реализоваться.
Придется еще менять отношение автомобилистов к велосипедистам. Это тоже задачка.
Это да.
У нас есть некоторые классы в антагонизм между водителями велосипедов и водителями автомобилей.
Со временем это
какие-то спать. Еще крупные проекты на прицеле, кроме Северной долины и Юнтулова? Ну, про Праксенбург я не спрашиваю, о грустном мы не будем говорить.
Пока мы вот сосредоточены на этих двух проектах, а дальше будем смотреть.
Нет ощущения, что вот продавать много в двух локациях это все-таки рискованно? Так иметь еще парочку денег по запасу? Или у вас еще на Розенштейна там?
Ну, там почти все продали.
Почти все. Ну, в редевелопмент не полезете больше?
Посмотрим. Жизнь покажет. Если будут хорошие участки, может, и полезнее. Почему нет? Я считаю, я лично считаю, что вообще редевелопмент — это золотое место. Там, конечно, миллион проблем, да. Но с точки зрения развития города.
Золотыми местами обычно так и бывает.
Да. С точки зрения развития города, это же вообще просто шикарное место. Ну, конечно, да, чтобы как не клади все яйца в одну корзину, для балансировки идеально было иметь проект на юге еще.
Все-таки относительно ваших прогнозов по спросу. Я смотрю, вы смотрите на будущее вполне оптимистично, Мегастроя. В целом для рынка что будет происходить со спросом?
Ну, не то, что я смотрю супер оптимистично. Я смотрел очень пессимистично в 2015 году. Я думал, все, будет очень плохо. Вот. И когда этого не случилось, а когда 2016 год еще был ужас стал, я решил, что все, я больше пессимиста не буду, я буду реалистом.
То есть ужас, конечно, но не ужас.
Да, ужас, но не ужас. Вот. И я думаю, что, конечно, ну, экономика не говорит нам о том, что будет лучше. Экономика говорит о том, что, по идее, должно быть чуть хуже и хуже и хуже. Да? Но, с другой стороны, у нас такая необеспеченная жильем у людей, что у нас такая потребность очень большая у населения в отдельном жилье, в каком-то хотя бы или в улучшении, да, своих жилищных условий, что это как-то будет нивелировать. Понесут последнее, да. Понесут последнее. И у нас, конечно, город, спасибо Петру, наверное, это такой магнит для.
Ну, вы знаете, есть очень интересная такая несложная зависимость, если смотреть в долю собственников и арендаторов. Чем слабее экономика, тем больше там собственников. Меньше всего арендаторов жилья в Румынии. 3%. И ваш, наверное, конкурент — это не другие застройщики, а это какой-то развивающийся арендный сектор. Потому что как раз вот эти молодые легкие на подъем, которые сейчас заполняют Северную долину, если им предложить вариант по приемлемым для них психологическим и материальным ценам, наверное, не для всех обязательно покупать. У нас-то это в голове очень прочно сидит. Старшего
поколения. Я тоже так думал. Я думал, что вообще скоро вот рынка продаж не будет. Я думаю, там будет рынок, потому что, конечно, вот ты работаешь там на севере, да, нашел работу на юге, переехал, и гораздо удобнее. Но вот еще в подкорке нашего населения сидит, что квартира, как бы, это ценность сама по себе. Вот, поэтому,
сакральная.
Вот, да, как скрепа практически. Вот нет, к сожалению. Я тоже думал, да, будет легче. Вот мы не наблюдаем такого. Все равно, как бы, вот квартира — это квартира. То есть это некий актив, который всегда с тобой, который настолько ценен для нашего российского человека, потому что как бы, это вот твое. Поэтому нет пока тенденции. Вот нету реально.
Так все правильно. Это в богатых странах.
Ну,
это
согласен.
В Германии, во Франции, и там, где еще там уже власть ограничивает аппетит арендодателя и защищает арендатора, там это все больше и больше развито. Но это возникнет, если, как справедливо совершенно сказали, если возникнет необходимость в мобильности населения хоть в какой-то. Потому что действительно, ну, если человек тратит полтора часа, я, помню, ездил, жил на Северном проспекте, а я ездил на работу на Ижевский завод. Замечательный квест каждый день.
Туда, ну да.
Я обратно.
Сколько прочитали книг за месяц?
Достаточно.
С другой стороны, очень полезно для развития. Ну, по идее, должно такое, да, когда-то вот рынок аренды должен все больше развиваться у нас, но.
У нас же развивается рынок апартаментов.
Апартаменты, да, может быть, будут конкурировать понемножку. Но это будет как раз сбалансированный рынок, потому что и застройщикам место останется, и разные типы жилья должны существовать. У нас там дом на Еремеева запускается, наконец-таки, да. Социальная аренда первая сдается. Какие условия должны быть в редевелопменте, чтобы вы туда прошли? Потому что все-таки за серый пояс обидно, и мы тоже видим там огромный потенциал. Просто золотое дно под толстым слоем мазута, если так можно.
Ну, на мой взгляд, это, конечно, четкие правила работы с редевелопментом, да? То есть, что.
Так, забыли, пропускаем, да. Если не четкие правила.
То, наверное, это какая-то. Чистота участка, что-то.
Предварительная работа, причем сделанная городом.
Ну, это
то есть комитет имущественных отношений, да. Вместе с центром.
То есть, чтобы мы не расселяли там этих, да, или, да, собственниками, годами не вели переговоры о покупке там 2 метров пятачка, его который никогда не продаст, потому что знает, что за это получит. Вот. Я думаю, это основное условие.
То же самое, что с ветхим фондом. Ну. То же самое, что с историческим центром. Везде одно и то же. Согласен, да. Согласен. Напомните, пожалуйста, актуальные цены сегодняшней в Северной долине и в Юнтово. Вот квадратный метр, нижняя граница.
Ну, а в Юнталово где-то от 70 до 80 тысяч разброс, а в Северной долине от 75 до 100. Ну, то есть самый
близкий. До 100. За метр?
Ну, у нас сейчас несколько корпусов рядом с метро очень близко, и там есть ряд студий.
Видовые квартиры.
Видовые. Студии небольшого метража, которые...
Тот скандал в сети, который приключился пару месяцев назад, если не ошибаюсь, да, в связи с блогом Варламова, какие-то уроки вы из него извлекли?
Мы благодарим Варламова, потому что...
У вас выросли продажи после этого?
Потому что он повышает известность наших проектов.
Когда... Это естественно.
А вопрос, как бы, какая это известность, но...
Все, что не некролог, все реклама.
Да, поэтому мы, как бы, мы, честно говоря, благодарны, что мы в нашем проекте заговорили.
Я спросил не об этом. Была ли польза из этого наезда, не вполне, на мой взгляд, справедливого, но все-таки и основания в нем какие-то были. Ну вот человек так видит, в том так увидел.
Да, честно говоря, не было ни пользы, ни вреда, вот так.
Просто это известность.
Просто, да? Как бы, да, просто как бы, информационный шум. Вот, то есть какого-то негатива мы не получали. И позитива, собственно, каких-то. Ну, нет, конечно, у нас там есть в социальной сети группы. Наши жители, конечно же, отстаивали, что наш проект очень хороший. Такие, знаете, адвокаты бренда, как я их называю.
Это вот. Не адвокаты бренда. Человеку очень трудно примириться с тем, что он живет в гетто. Это самосознание — это нереально. Это, во-первых. Во-вторых, есть проекты, которым те же претензии можно отнести с гораздо большими основаниями.
Ну да, просто проект большой, в единой концепции, естественно, как бы гораздо проще. В смысле, его на карте проще найти, чем другие, допустим, тоже в Приморском районе, где много проектов, как бы, хотя там плотность еще выше, да, и как бы ситуация там с зеленью и с парковками еще хуже. Но проектов разных, это разные проекты, единым его не назвать, условно.
Это да.
Ну, вот, ну хотя бы идея, например, с разными фасадами, которые он подал.
Идея с разными фасадами.
Даже идея с велопарковками, сейчас
это... идея с европланировками. Это все ведь об одном и том же. Это
ну, парковки, европарковки, мы к этому пришли. С фасадами сложнее, все-таки есть некая единая, как бы, архитектурная концепция уже. Вот. И уже если мы сейчас будем менять фасады с наших на какие-то яркие и веселенькие, это уже как будет, ну, разовьется концепция.
А знаете, как у финнов это делается? Да, видели же наверняка, там нахлобучки такие, на, ну, самый верхний ярус, выше последнего этажа, он цветной. Красненький, зелененький, еще какой-то, ну, чтобы ориентироваться было.
Ну, что-то мы сделаем с фасадами, да. То есть как-то будем в следующих корпусах, в следующих кварталах выделять их в долине.
Масляной краской номер во весь фасад.
Ну, это вы просто мою секретную фишку рассказали.
Да?
Конечно, большие цифры, это вообще очень приятно, далеко видно будущее. Мы сейчас хотим везде...
И навесные экраны для рекламы, как у лидер-групп на Новоизмайловском проспекте.
Ну, это очень сложно с точки зрения согласования, потому что все-таки город... где-то за чистоту. Вот. А в Юнталово у нас будут разноцветные фасады, и там есть и некая...
По высоте они будут тоже все одинаковые?
Нет.
Там будет хоть какая-то разница в среде?
Конечно, будет, ну, как это, разновысотность, она создает некое впечатление, что нет, как бы, ни единой стены, да, более комфортное пространство, и мы будем, естественно, в разновысотности работать.
То есть Юнталово как второй ребенок, уже более успешный и удачный.
Да. Он любимый, да. Любимый проект.
На первом потренировались.
Ну да, естественно.
На втором с учетом ошибок.
Те, что ошибки.
А уж третий.
Третий, это вообще.
Мы за многодетных застройщиков. Спасибо, Петр.
Хотела напомнить.
Вопрос, пожалуйста.
По поводу высказывания Варламова. После этого, вот уже, собственно, в ноябре, мы на Фонтанке публиковали большой лонгрид о том, как живется в Северной долине. Ездили туда, говорили с жителями, говорили с застройщиком.
Пробежался.
Так что я рекламирую еще раз. Рекомендую всем почитать.
За подробностями на Фонтанку. Спасибо. В студии Фонтанка офис был Петр Буслов, главстрой СПБ Антонина Асанова, Дмитрий Селезкин. Всего доброго. Встретимся через неделю.